Добрый день, уважаемые участники закрытого клуба. Мы начинаем наше очередное плановое заседание. Продолжаем тему повышения прибыльности компании. И сегодня мы будем, как я и обещал на предыдущем заседании, говорить о продажах, о воздействии на продажи, о том, что вы можете изменить в вашем подходе к продажам для того, чтобы прибыль вашей компании увеличивалась. И причем увеличивалась закономерно и постоянно. Итак, начнем с самого главного действия. То, без чего все, что вы сегодня услышите, будет абсолютно бесполезным. Пока вы не поймете, не примете и не запомните, что продажи — это стратегическое действие, ваши продажи будут хаотическими. Пока продажи в вашем бизнесе не являются стратегией, они носят хаотический характер, случайный. То есть это такой случайный процесс, непрогнозируемый, и вы практически им не управляете. Они как, ну, покупают, клиенты покупают, и ладно. Много покупают — хорошо, мало покупают — плохо. Но вы ничего не делаете для того, чтобы что-то изменить, что-то контролировать, чем-то управлять. Как только вы понимаете, что продажа, сам вот этот процесс продажи, то, к чему вы приводите вашего потенциального клиента своим маркетингом, когда он уже понял, что в принципе то, чем вы занимаетесь, ему интересно, пришел к вам и ждет, когда же вы ему вот этот свой оффер сделаете, когда вы ему будете продавать. Вот как только вы понимаете, что с этого момента то, что продолжается дальше, это тоже стратегия. И как только вы начинаете задумываться над этой стратегией, думать над тем, из каких элементов эта стратегия будет состоять, думать над тем, как эти элементы будут между собой связаны, думать над тем, в какой последовательности эти элементы будут располагаться на вот этой вашей стратегической линии. Как только вы начинаете об этом задумываться и работать над этим, все очень сильно меняется. Продажи снова, как и все, о чем мы говорили на предыдущих заседаниях, превращаются в систему. И, как я уже неоднократно говорил, система всегда работает лучше, чем случайные хаотические действия. Как только вы делаете вашу продажу стратегической, как только вы превращаете ее в систему, все, дальше начинает уже работать все более или менее предсказуемо. И все, что вам остается делать, это просто наблюдать за работой этой системы и, где надо, вносить какие-то изменения. Потому что, ну, это, к сожалению, суровая правда жизни. Вы думаете, что вот я сейчас построю систему, продумаю стратегию, и эта стратегия будет однозначно всегда 100% работать, и она будет работать очень хорошо и так далее. Это хорошо, когда вы надеетесь на благополучный исход. Это позитивное мышление, и это прекрасно и очень хорошо. Но система, как правило, ее придется достраивать. Придется что-то убирать, что-то менять, но она все равно, даже плохая система, работает лучше, чем никакой совсем. Если вы это поймете и примете, и будете это использовать, то все, о чем я буду говорить дальше, будет иметь какой-то смысл и принесет вам результат. Как пока вы считаете, что продажи — это что-то такое, вот как на рынке, налетай, не скупись, покупай, живопись, все, о чем мы сегодня будем говорить, работать не будет. Вам необходимо выстроить стратегию. И дальше я буду говорить о тех блоках, из которых, как правило, состоит стратегия продажи. Итак, при построении системы продаж, какие блоки вам необходимо продумать, и даже если какие-то из этих блоков в вашей системе не будут участвовать, вам все равно надо иметь их в виду, потому что сегодня система состоит из там 10 блоков. Завтра вы подумали, добавили 11 блок, вдруг резко эффективность продаж возросла. Когда я говорю об эффективности продаж, что я имею в виду? Вы маркетингом сгоняете людей к себе. К вам приходят люди отфильтрованные, подготовленные, привлеченные. Вернее, наоборот, привлеченные, отфильтрованные, подготовленные. Вот так. Все, что им остается сделать, это поставить финальную точку в вашем взаимодействии, то есть отдать вам деньги. И на этом этапе довольно часто происходят сбои. Несмотря на то, что вы там правильно выстроили маркетинг, у вас система привлечения, фильтрации, обучения работает хорошо. Но человек на последнем этапе, вот этот, через этот последний барьер, не перепрыгивает по какой-то причине. Либо перепрыгивает, но не так часто, как вам бы хотелось. Когда я говорю о повышении эффективности продажи, я имею в виду именно вот этот барьер, что в тот момент, когда человек пришел к вам уже в принципе готовый купить, но еще держащийся за свои деньги и не совсем еще уверенный в том, что ему надо покупать именно у вас и именно сейчас, вот в этой точке происходит воздействие вашей системы продаж на вашего потенциального клиента. И он либо покупает, либо, как я уже говорил, не покупает. В том случае, если у вас правильно отстроен маркетинг, в эту точку человек приходит уже в принципе сам себе продавший то, что вы хотите ему продать. Но так получается не всегда. Даже при очень эффективной системе маркетинга, человек, который прошел через все вот эти вот ворота, через которые вы его пропускали, что, когда он сначала увидел, узнал о вашей компании, узнал, что вы решаете его проблемы, подумал, позвонил вам, прошел через ваши фильтры, потом вы объяснили ему, как вы работаете, объяснили все, о чем я говорил в предыдущем заседании, и донесли до него. И он все, всему соответствует, ему все подходит, и в принципе, чаще всего в этом случае продавать очень просто. Потому что, ну, человек потратил много времени на взаимодействие с вами, у него уже есть к вам какая-то эмпатия, вы ему подходите, потому что иначе, если бы, как только он понимает, что вы ему не подходите, он, скорее всего, отваливается. Но если он не отвалился до сих пор, значит, вы ему подходите. И остается чуть-чуть довернуть. И именно этим будет заниматься система продаж, которую вы будете строить. Итак, давайте разберем блоки, из которых состоит, практически всегда состоит система продаж. Первый блок – это сбор информации. У вас должна быть система сбора информации о ваших потенциальных, реальных и отработанных клиентах. Сбор информации о тех, кто уже купил. Сбор информации о тех, кто обратился, например, для расчета сметы. И независимо от того, как дальше развиваются ваши отношения, вот на этом этапе у вас все равно должна быть система для сбора какой-то информации. Должен быть сбор информации о тех, кто покупает сейчас. Вот у вас в данный момент люди, от которых вы ожидаете оплаты счета. Чем больше вы знаете о клиентах, тем проще вам им помочь. Чем больше информации вы собираете о них, тем проще вам им помочь. Если вам просто помогать людям, то люди к вам тянутся. И как только вы видите, понимаете проблемы вашей целевой аудитории, вы можете придумать дополнительные решения, которые будут облегчать жизнь ваших клиентов с одной стороны и приносить больше денег вам с другой. И все от этого выигрывают, потому что вы знаете, что их беспокоит. У вас есть возможности это беспокойство закрыть, то есть решить их проблему. Вы используете эту возможность, объясняете вашим потенциальным клиентам, как вы эту возможность можете реализовать в их жизни и как это решит их проблемы. Все. Вы нашли еще одну точку коннекта, то есть еще одну точку контакта с вашими клиентами, и таким образом вы зарабатываете больше и решаете больше проблем ваших клиентов, которые потом останутся с вами, потому что вы приносите им ценность. Вы даете им что-то, что им помогает в жизни. И это очень важно. Думать о том, что я вот сейчас напридумываю прибыльных каких-нибудь видов работ, каких-нибудь высокомаржинальных товаров, которые я буду продавать всем, и у меня дела пойдут хорошо, так, к сожалению, не работает. Работает все в обратную сторону. Когда вы собираете информацию и на основе этой информации понимаете, чем вы можете помочь, вы находите проблему. И потом, если у вас есть решение для этой проблемы, то вы с этим решением приходите, предлагаете его вашему клиенту, и если вы делаете это правильно, то он соглашается. Поэтому собирать информацию необходимо. Вам надо продумать сбор информации на всех этапах, которые я перечислил. Это тоже должно быть системой. Если этим занимаетесь не вы лично, а скорее всего со временем так и будет, даже если сейчас это делаете вы, то скорее всего просто развитие вашей компании не позволит уже вам заниматься именно этим, и вам придется решать какие-то более стратегические, более масштабные задачи. Но если вы сами занимаетесь этим сейчас, вам надо продумать максимально эффективную систему сбора информации. Как это делать? В каждом случае работают разные подходы. Я приведу простой пример. Мы очень долго этого не делали. Потом, в определенный момент, там, ко мне пришло озарение, что надо собирать информации гораздо больше. И сейчас к нам, к примеру, приходит в офис приходит заказчик. Пока мы считаем для него какую-то смету, пока мы думаем, в общем, пока есть возможность для него посидеть и помолчать, и для нас посидеть и помолчать отдельно, то есть мы вроде как вместе, но каждый занимается своими делами, мы даем ему анкету. И пока у него есть время, он эту анкету заполняет. Более того, сейчас мы специально, даже если таких действий нет, которые предполагают то, что заказчик сидит отдельно, а мы сидим отдельно, мы такие действия придумываем для того, чтобы заказчик заполнил анкету. Таким образом, мы набираем информационную базу. Мы исследуем людей, которые к нам приходят, для того, чтобы потом более четко заточить под них наше продающее сообщение, наш маркетинг. И все это в итоге дает кумулятивный эффект, который приводит к повышению прибыльности. Поэтому сбор информации — это очень важная вещь, которую, к сожалению, многие пренебрегают. И в консалтинге у меня очень часто так бывает, что я задаю прямой вопрос: что вы знаете о ваших потенциальных клиентах? И очень часто явного ответа я не могу на этот вопрос получить, потому что практически никто не занимается сбором информации. Я могу в качестве примера привести случай. Года 3 или 4 назад я съездил на объект, который находился у нас в работе, и мне было интересно посмотреть, как там все происходит, заодно встретиться с заказчиком. Мы с ним посидели на веранде, пообщались, это был загородный дом, посидели, пообщались. Через 10 минут я ехал обратно, разговаривал с партнером и сказал ему, что там что-то, ты знаешь, что сын там, заказчика Алексея учится в мореходном училище. Я увидел круглые глаза. Как ты это узнал? А на самом деле нет ничего сложного. Достаточно просто дать человеку рассказать то, что он хочет о себе рассказать. И большинство людей очень любят разговаривать о себе. И если вы будете их слушать, если вы будете задавать наводящие вопросы, которые будут их подводить к той информации, которую вы хотите от них получить, то вы сможете собрать эту информацию очень просто. Подводя черту под этим блоком системы, стройте систему сбора информации. Они могут быть разными. Вы можете собирать информацию просто в личной беседе. Вы должны знать, если ваша система сбора информации заключается в вашем личном, требует вашего личного участия или личного участия одного из сотрудников, продумайте вопросы, которые необходимо задать. Продумайте, как эти вопросы задавать. Потому что иногда так бывает, что информация, которую вы хотите получить, носит такой достаточно конфиденциальный характер. И если вы просто напрямую возьмете в тупую, зададите вопросы, касающиеся того, что вас интересует, человек может замкнуться и просто ничего вам не сказать. Поэтому все это и в этом, с одной стороны, прелесть, с другой стороны, такая дискомфортная штука, которая связана с построением систем. Потому что вы начинаете с чего-то достаточно такого неясного и достаточно большого, и потом вы начинаете в процессе все глубже и глубже детализировать эту систему для себя и понимать, где можно чуть-чуть подкрутить, где можно что-то поменять на что-то другое и так далее. То есть вы постоянно совершенствуете эту систему. И, скорее всего, в силу того, что жизнь меняется со временем, и те люди, которые будут к вам приходить, будут меняться. Скорее всего, ваша система тоже будет меняться. Но если она у вас есть, то ей измениться гораздо проще, чем если у вас ее нет. Поэтому сбор информации – это одна из систем, которая обязательно должна у вас быть. Далее. Следующая система – это система приема входящих звонков. То есть это блок вашей системы продаж. Входящие звонки, если у вас сама стратегия продаж предполагает то, что вам кто-то звонит, то, соответственно, у вас должна быть система обработки этих звонков. У вас должен быть сценарий, скрипт того, как вы общаетесь с человеком, который вам звонит. Вы должны хорошо понимать, и в каждом случае это должно быть абсолютно очевидным для вас, какие вопросы вы задаете человеку, который звонит. То, какие вопросы вы задаете, может быть завязано не только на ту информацию, которую вы хотите извлечь. Это может быть еще завязано на то, чтобы показать потенциальному клиенту, что вы им интересуетесь. То есть вы задаете вопросы, которые касаются лично его, которые имеют эмоциональный эффект, которые его затрагивают. Если он чувствует то, что вы задаете правильные вопросы, то он вам начинает инстинктивно гораздо больше доверять. А вам необходимо именно это. Особенно на этапе, вот если человек первый раз позвонил, и вы на этом этапе уже начали с того, что зарождаете в нем доверие к вам, это очень и очень большой козырь, и он в очень многих случаях позволяет вам продавать дороже, чем все остальные, только потому, что вы правильно продаете. Так, какие вопросы вы должны задавать? Вы должны знать, на какие вопросы вы отвечаете по телефону, а на какие нет. Это тоже довольно важно, потому что иногда бывает так, что человек, получая ответ на свой вопрос, отваливается. Он удовлетворяет свое любопытство, и его начинает беспокоить уже что-то другое, он отвлекается, и он не видит никакого смысла продолжать дальше с вами разговор, потому что он получил ответ на главный вопрос. Я могу привести простой пример. Мы занимаемся монтажом сайдинга. Самый частый вопрос, который нам задают, это сколько стоит квадратный метр работ по монтажу сайдинга. Мы пробовали и так, и по-другому еще. По-разному пробовали, но пришли к выводу, что если мы... Я, в принципе, поскольку смет рассчитано очень много, я знаю, какая средняя стоимость. Но если я говорю эту среднюю стоимость, то, скорее всего, человек больше к нам не звонит и отваливается сразу на этом этапе. Поэтому мы не отвечаем на этот вопрос. Мы вытягиваем человека на следующий этап, на следующий виток взаимодействия. Он должен прислать нам размеры дома, либо мы высылаем к нему замерщика. И это вовлечение в другое взаимодействие. Если он говорит, что нет, мне лень, я не хочу и так далее, и скажите мне цену и все, то это не наш клиент. Это такой своеобразный фильтр, и если человек этот фильтр не проходит, то, скорее всего, он не останется у нас, потому что сколько бы раз мы ни сказали среднюю стоимость работ по монтажу, эти люди отваливаются. Мы это знаем, поэтому мы этого не делаем. Это к вопросу о том, на какие вопросы вы должны отвечать, а на какие нет. Это приходит с опытом. Но если вы работаете не первый год, а я так думаю, что у нас в закрытом клубе все работают не первый год, то у вас есть на этот счет какие-то соображения. И вы эти соображения просто берете и проверяете, используете их для того, чтобы отстроить вашу систему приема входящих звонков. О чем еще нужно подумать, когда вы разрабатываете эту систему? Какие данные должны остаться у принимающего после звонка? То есть это все то, что я говорил в предыдущем блоке, то есть это сбор информации. Что вы должны знать о человеке, который вам позвонил? У вас должен быть список из какого-то количества пунктов. Сколько пунктов определяется вашей стратегией продажи? Конкретно в вашем бизнесе, конкретно в вашем городе, конкретно с вашей целевой аудиторией. Я повторюсь, чем больше вы знаете о вашем потенциальном клиенте, тем проще вам думать и принимать правильные решения о том, как вы можете им лучше помочь и как вы можете больше продавать. Дальше. При приеме входящих звонков. Вы должны абсолютно точно знать. У вас должна быть точная статистика о том, что спрашивают чаще всего. Когда вы это знаете, вы понимаете, как на эти вопросы лучше всего отвечать. Предыдущий пример, который я приводил с ответом на вопрос о стоимости квадратного метра, очень хорошо иллюстрирует этот пункт. Вы знаете, что спрашивают чаще всего, вы проэкспериментировали и оттестировали несколько способов отвечать на эти вопросы и используете тот, который работает лучше всего. Все. Следующий блок вашей системы продаж – это система приема входящих писем. Если ваш маркетинг предусматривает взаимодействие с вашим потенциальным клиентом по электронной почте, то этот блок тоже обязательно должен быть в вашей системе. Вы должны знать, с какой скоростью вы отвечаете на запрос. К примеру, с какой скоростью вы даете ответы на там, определенный список вопросов. Вы должны знать и очень хорошо представлять себе глубину предоставляемой в этом ответе информации. Что вы должны сказать обязательно, и что лучше не говорить и оставить это как что-то, что будет настолько возбуждать любопытство вашего потенциального клиента, что он будет готов перейти на следующий виток вашего взаимодействия, то есть будет вовлекаться в вашу воронку продаж. Каждое ваше действие, каждое действие вашей системы должно служить на достижение определенной цели. И в большинстве случаев на первых этапах вашего взаимодействия с клиентом ваша главная задача – это перетащить его дальше. Чем дольше ваше взаимодействие длится, тем больше вероятность того, что вы продадите этому человеку. Поэтому вы растягиваете его и на каждом шаге вы должны его подталкивать сделать следующий шаг. Вы должны, если он собирает информацию, вы должны какую-то часть информации дать, но другую часть информации вы, например, можете сказать, что это мы можем обсудить только по телефону, потому-то, давайте мы вам позвоним или вы нам позвоните и так далее. Далее. Что еще необходимо при работе с входящими письмами? Что еще необходимо продумать? Продающее воздействие каждого письма. Вы можете написать, например, человек прислал вам запрос на расчет какой-то сметы. Он написал, в общих чертах описал объект, для которого эта смета должна быть рассчитана, что он хочет получить и так далее. Вы можете ему ответить на его письмо, приложить файл и отправить пустое письмо с файлом сметы. Это один из самых тупых методов и... Я не знаю, чем люди руководствуются, когда так делают, но мы время от времени, когда исследуем конкурентов, время от времени получаем такие письма на наши запросы. И я не понимаю, как можно надеяться что-то продавать хорошо, если вы просто не ведете никакую коммуникацию. Это, вот представьте, например, вы приходите в какую-нибудь фирму, там сидит какой-нибудь сотрудник. Вы задаете ему несколько вопросов, вы знаете, какие вопросы надо задать, какие данные ему сообщить, сообщаете ему эти данные, он молча вам пишет, рассчитывает смету и молча вам ее швыряет через стол. Это примерно то же самое. Ваше взаимодействие по электронной почте должно быть с продающим воздействием. То есть вы, помимо элементарной вежливости о том, что надо поздороваться с человеком, если ты с ним рассчитываешь выстраивать какие-то отношения и настроить какой-то контакт, то надо поздороваться и представиться в конце письма, в подписи, оставить свои координаты и сделать призыв к действию о том, что позвоните для того, чтобы там, если у вас есть еще остались вопросы, пожалуйста, позвоните мне. Вот. Это понятно, это элементарная вежливость, которая, все более или менее адекватные люди это понимают и пользуются этим. Но это еще не все. В теле ответов на самые элементарные вопросы, в теле ваших писем с ответами на эти вопросы, могут скрываться дополнительные кнопки, на которые вы нажимаете для того, чтобы склонить вашего потенциального клиента в вашу сторону. То есть вы можете продавать, отвечая на любой вопрос, который даже особо не связан с продажей. Кто-нибудь вам напишет, напишите, в каком режиме вы работаете, и вы, отвечая на это письмо, можете написать о том, что он получит, когда придет к вам в офис или позвонит. что вы ему обещаете, что вы ему гарантируете. То есть создать какую-то ценность, намек на какую-то ценность, которую человек получит, если он перейдет на следующий этап. Это очень важно. Это дополнительное усиление работы вашей системы продаж. Далее. Если мы говорим о том, как выглядит ответ на ваши... ответ на входящие имейлы. Если вы отвечаете на письмо, то очень полезно писать, делать такую тему письма, которая помогает вашему потенциальному клиенту найти ваше письмо быстро и легко. То есть в теме письма должно быть содержание либо его вопроса, либо ответа, который в этом вопросе, либо того, что вы, какие файлы вы прикладываете. То есть, если вы посчитали смету, у вас там человек вам написал вопрос. Вот к нам приходят очень часто письма. В теме вопрос. И дальше там потенциальный клиент приводит параметры, которые надо привести для расчета сметы. Мы отвечаем на это письмо. В теме письма всегда предварительная смета на там, монтаж чего-нибудь, строительство и так далее, СТК-эталон. То есть в теме письма должно быть то, о чем это письмо, или почему это письмо отправлено вашему потенциальному клиенту, и название вашей фирмы. Чтобы он, скорее всего, если человек исследует рынок, особенно это касается людей, которые там... очень расчетливо и любят все взвесить. Если человек исследует рынок, то он рассылает запросы на расчет сметы в несколько организаций. Когда ему приходит куча писем, которые называются одинаково, там ответ, запрос сметы и цитируется название, тема его письма, то ему трудно искать. А если ему приходит письмо, в котором уже написано, что в этом письме, то ему из этого вороха мусора гораздо проще выделить ваше письмо. Это тоже, это мелочь, но из мелочей складывается прибыль. Из мелочей складывается ваше отличие от конкурентов. Отличие от тех людей, которые этого не знают, либо знают, но которые считают, что такими мелочами вообще не имеет смысла заниматься и заморачиваться. Что и так сойдет, и они усложняют работу вашего потенциального клиента для того, чтобы кого-то отбраковать, а кого-то наоборот выделить. А вы ему наоборот помогаете. Вы ему облегчаете жизнь, и это всегда приносит гораздо лучший результат. Про подпись в письме я сказал. В подписи должна быть необходимая информация, ссылка на ваш сайт, телефон человека, с которым именно этот потенциальный клиент, именно с этим запросом может связаться, и предложение позвонить, то есть призыв к действию. Таким образом, у вас формируется шаблон ответа. То есть есть определенный шаблон, содержание письма может быть разным, но шаблон должен быть одним и тем же. И шаблон должен быть разный шаблон на разные обращения. То есть, скорее всего, ваша компания занимается не чем-то одним. Скорее всего, там есть несколько направлений того, на чем вы зарабатываете. На каждое направление должен быть свой шаблон. У нас, например, на каждое направление, мало того, что свой шаблон, у нас на каждое направление свой сайт, свой почтовый ящик на этом сайте. И, соответственно, с каждого ящика письмо несет определенную постоянную информацию, заточенную именно под эту целевую аудиторию. Двигаемся дальше. Мы рассмотрели систему сбора информации, систему приема входящих звонков и систему обработки входящих электронных писем. Далее. У вас должна быть система для работы лицом к лицу. То есть система для работы при личных визитах ваших потенциальных клиентов к вам. Что в эту систему включается? Во-первых, в нее включается один из очень важных продающих инструментов. Это ваш офис. Оформление вашего офиса. То, что потенциальный клиент увидит, придя в офис, еще до того, как вы сможете даже слово вымолвить. То есть вы еще не начинаете ему продавать сами, как продавец живой, а ваш офис уже начинает. И это очень важно. И если человек приходит к вам и видит, что у вас там разруха, пыль, грязь и паутина по углам, то, скорее всего, даже если то, что вы продаете, не связано с содержанием помещений в чистоте, скорее всего, на него это произведет тягостное впечатление, и он сделает определенные выводы, иногда даже бессознательно, даже очень часто бессознательно, о том, что вы за люди. Ваш офис должен быть чистым, светлым, большим или маленьким, это вам надо тестировать. Мы проработали 3 года в офисе, который занимал 13 квадратных метров. И, наверное, это была одна из самых прибыльных, один из самых прибыльных видов недвижимости. Потому что, если посчитать прибыль, которую мы снимали в год с одного квадратного метра, то получалось очень-очень здорово. Потом нам пришлось переехать в офис побольше, и сейчас мы, соответственно, сидим в этом большом офисе. Но идея о том, что офис должен продавать, она перешла и туда же. Больше офис, больше возможностей воздействовать на вашего потенциального клиента. Поэтому вам надо продумать то, что человек, приходя к вам в офис, видит еще до того, как вы открыли рот. И понимать, что это будет влиять на его впечатление от общения с вами. Далее, если мы говорим о системе личных визитов, очень важный момент, за какое время человек должен записаться, чтобы к вам приехать. И если это время не, если вы не постоянно сидите в офисе, как, например, происходит у нас, то к нам необходимо записаться за 1-2 дня, мы просим позвонить, если человек хочет к нам приехать. И с одной стороны, это создает неудобство. Казалось бы, на первый взгляд, что как же так, записываться, это неудобно, и человеку надо думать там заранее. Но с другой стороны, у нас есть отличное обоснование тому, что мы постоянно загружены работой, мы все время ездим по объектам, и поэтому в офисе мы не сидим. Хотя на самом деле все это не так, просто я из домашнего офиса работаю, а мой партнер работает, он да, действительно занят тем, что ездит по объектам и занимается организацией. Вот. Если вы записываете человека заранее к себе и говорите, что вы в офисе бываете не всегда, и если вы придете без звонка, то есть вероятность того, что вы постоите около закрытой двери и поедете домой не солоно хлебавши, то вам надо дать какое-то обоснование, почему так происходит. Использовать это, отыграть это для себя. Далее. Вы должны продумать то, как вы встречаете посетителей. Вы должны понять, что лучше работает с вашей целевой аудиторией. Надо ли предлагать посетителям чай, кофе, водку, коньяк? Или у вас все это работает по-другому, и вы просто сидите за столом, быстро общаетесь и быстро его отправляете? Это тоже важный момент, его надо учесть, и можно попробовать и так посмотреть, что лучше работает. Потому что я уже, к сожалению, не помню, где-то я читал о владельце автосервиса, который был здоровенный, грубый и брутальный мужичина, и тут вдруг он какую-то книжку по клиентоориентированному сервису прочитал и решил стать более дружелюбным. И люди, которые привыкли к нему, у него было очень много потенциальных клиентов, потому что он очень хорошо при всей там своей грубости и неприветливости, он очень хорошо все делал, и у него было много потенциальных клиентов, которые его ценили именно за это. И тут вдруг они с удивлением обнаруживают, придя к нему в автосервис, что все изменилось. Тут какой-то дизайн появился, диван. Он ходит, улыбается своим страшным лицом, одет совсем по-другому. Они чувствуют, что что-то не так. Они привыкли совсем к другому, а здесь они чувствуют какую-то фальшь, и потихоньку они начали отваливаться. После того, как он понял, ему самому было некомфортно это делать, и человек, которого вы встречаете, и когда вы пытаетесь изобразить то, кем вы не являетесь на самом деле, человек чаще всего это чувствует, особенно если он знает вас не первый день. И это очень бросается в глаза. Он попробовал так месяц, помучился, растерял почти всех своих потенциальных клиентов. Потом ему кто-то сказал, что, дружище, мы тебя ценим за другое, давай-ка ты обратно возвращайся. И он добавил, конечно, клиентоориентированности по отношению предыдущему состоянию своего автосервиса, но сделал это не таким навязчивым и гораздо комфортным для себя и гораздо более комфортным для тех людей, которые к нему приходили. И вам необходимо тоже подумать, что у вас лучше работает. Потому что если вы вдруг начнете улыбаться в 32 зуба и носить там белый костюм и бегать кругами вокруг каждого посетителя, хотя на самом деле для вас это абсолютно не свойственно, во-первых, а во-вторых, для вашего бизнеса это не свойственно, и люди, которые к вам приходят, они привыкли покупать по-другому, а вы тут им пытаетесь продать так, как вы считаете это правильным, то, скорее всего, эффективность продаж упадет. Люди у целевой аудитории, которая есть у вас, есть определенный паттерн покупки, то есть определенный набор общих свойств, которые характеризуют то, как в вашей отрасли все продается. Вам не обязательно следовать этому паттерну неукоснительно. Вы добавляете в него того, что сами считаете правильным, и смотрите, что происходит. Я повторюсь, какой бы хорошей ни была система, какой бы хорошей она вам ни казалась, вам лучше всего время от времени что-то тестировать. Тестировать что-то новое, какой-то новый подход. И даже если вам кажется, что все идет очень хорошо, то простой банальный тест какой-нибудь маленькой-маленькой фишечки, какого-то небольшого дополнения к тому, что вы уже и так делаете, он может дать вам очень большой результат, такой, какого вы даже не ожидаете, представить себе не можете. Но он вам может как дать хороший результат, так и плохой. Поэтому не надо ничему верить, надо во всем сомневаться и все тестировать. Далее, когда человек к вам в офис приходит потенциальный клиент, у вас должна быть продающая презентация. Если вы занимаетесь чем-то одним, это просто, потому что вы знаете, что вы продаете что-то одно, вы это очень хорошо знаете, вы прекрасно об этом рассказываете. Либо вы, либо человек, который занимается продажами сам. Если направлений несколько, то на каждое направление должна быть своя продающая презентация. Продающая презентация – это вещь сродни продающему тексту. В принципе, по большому счету, если у вас хороший продающий текст на сайте, то вы свою продающую презентацию можете строить на основании этого текста. Все те же самые блоки, которые есть в хорошем продающем тексте, они есть в хорошей продающей презентации. Поэтому, если вы не знаете, что говорить человеку, хотя бы, но вы знаете при этом, что ваш сайт хорошо продает, возьмите оттуда всю информацию, и когда человек приходит, просто ему это говорите. Если он все прочитал, не всегда, к сожалению, люди, которые к вам приходят, они не всегда читали то, что есть у вас на сайте. Они могли это прочитать по диагонали, увидеть ваш телефон, узнать, что вы занимаетесь тем, что им надо, и просто позвонить. Тогда то, что вы им будете рассказывать, для них будет новым. Если они это читали, то повторение никогда еще не вредило. Скорее всего, если ваш текст на сайте правильно написан, то, скорее всего, там есть преимущества, есть выгоды, которые получает ваш потенциальный клиент, есть ваша схема работы и так далее. Вы все это еще раз проговариваете, человек, второй раз это восприняв, ему это уже более знакомо, и он лучше в этом разбирается. Если человек лучше разбирается в том, что он от вас получает, то это всегда очень хорошо идет на пользу вашей продажи. Далее, у вас в офисе могут быть продающие материалы, и более того, они должны быть. О чем я говорю? Здесь система продаж у всех разные, стратегии продаж у всех разные. Есть стратегии продаж, основанные на прямом маркетинге, маркетинге прямого отклика. Я говорил о нем, несколько заседаний было посвящено директ-маркетингу. И там идея в том, что вы реализуете принцип двухшаговой продажи. Человек обращается к вам, чтобы получить что-то бесплатное, либо очень-очень дешевое. Получив эту ценность, дальше он уже вы с ним взаимодействуете. Если человек пришел к вам, вы можете точно так же реализовать этот алгоритм. Если у вас все завязано на двухшаговых продажах, то есть если к вам, например, приходят потенциальные клиенты к вам в офис только за тем, чтобы получить невероятно полезное, материалы, которые им помогут решить какие-то проблемы, они их получают, и вместе с ними они получают набор маркетинговых материалов или продающих материалов, которые, соответственно, им продают, то это один вариант. Второй вариант, если вы продаете что-то, если это услуги по монтажу чего-то, то хорошо бы иметь пример того, что вы монтируете у вас в офисе. Конечно, если это не какая-нибудь там металлоконструкция для вышки сотового оператора, тогда, понятное дело, это не получится сделать. Но если у вас есть что-то, что поможет вашему потенциальному клиенту понять ваш бизнес лучше, ту сторону вашего бизнеса, которая обращена к нему, то вы должны это использовать. В качестве продающих материалов могут служить фотографии ваших объектов. Могут служить обязательно, должны служить отзывы ваших клиентов в папке, которая бросается в глаза человеку, который пришел к вам в офис. Он должен видеть эту папку. И хорошо, если есть пауза, и у него есть время выдохнуть, поблуждать глазами по сторонам, найти эту папку, открыть ее и почитать. Это очень здорово, и это очень большой козырь. Потому что таким образом ваши клиенты, с которыми вы поработали уже, и которые оставили отзыв, они продают и объясняют, чем вы можете помочь, чем вы им помогли. Продающих материалов может быть много разных. Возможно, имеет смысл посвятить этому целое заседание. Посмотрим, может быть, мы так и сделаем когда-нибудь. Далее. При личных визитах к вам в офис, возможно, ваша система продаж будет предполагать, что человек заполняет какие-то анкеты. Это тоже очень полезно и вам очень хорошо продумать. Единственное, заклинаю вас от анкет на 20 страницах, в которых там 200 вопросов. Скорее всего, человек не будет это заполнять. Если у вас есть небольшие анкеты, то небольшую анкету процент заполнения очень большой, очень хороший. Если вы просите человека заполнить анкету, пока вы ищете что-нибудь в компьютере. И вы сидите и ждете, когда он ее заполнит. Он ее заполнил, вы нашли то, что надо. Таким образом, вы собираете информацию, и я говорил об этом чуть раньше. Далее. Следующий блок вашей системы продаж – это система для ваших визитов к заказчику. Потому что бывает и так. Если ваша стратегия продажи предполагает, что не заказчик приезжает к вам, а вы приезжаете к заказчику в офис, то здесь тоже должна быть, однозначно должна быть система. Здесь вы должны понимать, что вы делаете, и делать это осознанно. И делать это не экспромтом, а это должно быть отработано, продумано и оттестировано в том виде, в котором оно работает лучше всего. О чем я говорю? Что может включать эта система в себя? Договоренность о встрече. За какое время вы договариваетесь? Как вы договариваетесь? Что вы используете для того, чтобы подтвердить встречу? Как происходит сам процесс того, что, как вы договариваетесь о встрече? Это важно, потому что это является первым звеном цепи вашего взаимодействия с вашим потенциальным клиентом. Далее, когда вы едете на встречу с вашим заказчиком, вы должны точно представлять себе, чего вы хотите достичь, что вы хотите получить, как вы хотите, чтобы эта встреча проходила. У вас должен быть план встречи. Может быть, это будет продающая презентация. Может быть, это будет просто там продажа по методу спин, так называемому, продажа вопросами. Если вы не знаете, что это, есть отличная книга, по-моему, она так и называется, «Спин продажи», написал ее Нил Рекхэм. Интересный способ, для даже если вы не продаете лично, очень рекомендую для расширения кругозора почитать. Далее, вам надо продумать то, какие продающие материалы у вас должны быть с собой. Буклеты, что там еще может быть? Какие-нибудь образовательные, обучающие, продающие материалы. Примеры чего-нибудь. Какие-нибудь небольшие сэмплы, небольшие кусочки. Там, например, если вы занимаетесь, ну не знаю, продаете какой-нибудь крепеж, то несколько примеров этого крепежа. Если вы производите какие-то услуги, и вы можете сделать небольшой пример, чтобы показать что-то, какую-то часть, небольшой кусочек результата вашей работы, то вы можете его приносить. Если, вот, например, Сергей Крылов из Москвы, я не помню, писал, может быть, говорил во время консультации об этом, что в вашем случае, может быть, имеет смысл, если кто-то у вас ездит в офис для того, чтобы продавать там, на месте, может быть, имеет смысл нарезать несколько кусочков того, что вы можете нарезать. Там, например, кусок железобетона, в котором видна арматура, чтобы показать человеку, какой гладкий срез и так далее. То есть что-то, что дополнительно увеличивает ценность ваших услуг и показывает человеку, дает человеку возможность прикоснуться к результату, который он получит, привязывая его к тому, что он получит от работы с вами. И когда он знает, что может быть вот так вот, то у него гораздо больше причин для того, чтобы что-то купить у вас. Далее, когда вы едете для презентации в офис вашего потенциального заказчика, вы должны знать, у вас должны быть необходимые данные, вы должны знать расценки, вы должны, ну, если у вас нет прайса какого-то фиксированного, вы хотя бы должны примерно знать, как это посчитать быстро у него прямо там на коленке и дать какой-то очень приблизительный предварительный расчет очень быстро. И вы должны знать вашу там структуру организации, как все будет происходить на объекте у вашего заказчика, когда он подпишет с вами договор, как все будет происходить, кто будет отвечать, сколько будет людей, как, не знаю, кто решает вопросы с электричеством, кто решает какие-то еще другие вопросы. То есть все для того, чтобы человек понимает, он вас слушает, он понимает, что в принципе может быть ему интересно, но у него начинаются сомнения, что вдруг вот здесь будут проблемы. Он вам задает вопрос, вы на него отвечаете. Он вам задает еще один вопрос, вы на него отвечаете. И в итоге получается так, что вы отвечаете на все вопросы вашего потенциального клиента и полностью его снабжаете той информацией, которая необходима для принятия решения в вашу пользу. Это очень важно. И для этого вам необходимо знать, какие вопросы чаще всего вам задают, и быть готовым ответить на все эти самые частые вопросы, и плюс еще продумать, что еще может спросить ваш потенциальный клиент при такой личной продаже. Следующий блок вашей системы продаж – это система коммуникации в процессе продажи. Поскольку мы говорим о стратегических продажах, соответственно, ваша стратегия состоит из каких-то тактических фаз. Система коммуникации в процессе продажи определяет то, как эти фазы будут располагаться во времени и какие это будут фазы. То есть частота писем и звонков туда и обратно. Чередование, что идет зачем. Например, сейчас я отправляю предварительный расчет. Я знаю, что мне через 2 дня надо будет позвонить и задать вот эти 4 вопроса, а также сообщить вот эти 4 пункта дополнительных выгод, которые получает мой потенциальный клиент. Это все необходимо продумывать и необходимо режиссировать, делать сценарий этой коммуникации. Когда вы отправляете вашему потенциальному клиенту ваши продающие материалы, если вы их отправляете, что это будут за продающие материалы, что вы хотите донести этими продающими материалами, используете ли вы 3D-мейл, добавление, как, когда вы добавляете вашего потенциального клиента в базу свою, в какую из ваших баз вы добавляете этого потенциального клиента, что в этой базе, какая информация в этой базе должна быть. Все это система вашей коммуникации. И на основании вашей стратегии эта система коммуникации выстраивается таким образом, чтобы максимально эффективно работать на благо повышения продаж и повышения вашей прибыльности. Один из очень эффективных инструментов, и он касается именно вот этой системы коммуникации, это 8-шаговая система продаж, которая есть у нас на сайте. Если у вас нет мыслей о том, как вам эту систему коммуникации в процессе продажи организовать, вы можете купить эту восьмишаговую систему продаж. Она стоит там какие-то копейки, я уже не помню сколько, еще с учетом вашей скидки как участников закрытого клуба 30%, то есть она очень недорогая, но при этом она позволяет хотя бы понять, что именно вы делаете, в каком порядке для того, чтобы продавать вашему потенциальному клиенту. Эта восьмишаговая система продаж, она не жестко декларирует, делайте только так и никак иначе, и у вас будут огромные продажи. Нет, она вам показывает, как можно. Вы можете попробовать в том чистом виде, в котором вы ее получаете, но потом со временем вам можно будет дорабатывать ее так, чтобы она стала именно вашей системой продаж. Но начать можно прямо с нее, и там, в принципе, все достаточно понятно. Кто ей пользовался, тот понимает, о чем я говорю. Далее. Система убеждения. Вам все это, в принципе, по большому счету, все действия, все блоки и вся эта система продаж необходима для одной простой цели – убедить вашего потенциального клиента отдать вам деньги. Убедить его, что именно вы самый лучший исполнитель тех видов работ, которые решают его проблемы. Что именно с вами лучше всего работать. То есть вам необходимо его убедить. У вас должно быть понимание того, как вы будете воздействовать на вашего потенциального клиента. Как вы будете его убеждать. Что вы будете ему говорить о себе. Что вы ему будете показывать. Что вы будете у него спрашивать. Что вы будете делать для того, чтобы он вам поверил. Что вы действительно самый лучший исполнитель тех услуг, которые ему необходимы. На это настроена восьмишаговая система продаж. На это настроен ваш копирайтинг, то есть ваши продающие тексты, ваши письма. На это настроена ваша система касаний, то есть то продуманное количество раз, когда вы обращаетесь к вашему потенциальному клиенту после того, как он обратился к вам. На это настроены гарантии, которые вы даете. Гарантии – это тоже довольно важная вещь. Было одно из заседаний, целиком посвященное гарантиям. И оттуда очень много можно и нужно взять для того, чтобы вашу систему убеждения сделать более эффективной. Потому что гарантии – это показатель того, насколько вы сами уверены в себе, насколько вы уверены в том, что ваш бизнес держится на плаву, насколько вы уверены в качестве того, что вы делаете, и насколько вы готовы снять риск принятия решения о покупке именно у вас с плеч заказчика и переложить его на свои плечи. Это очень важно. Никто не любит дополнительной ответственности. И никакой адекватный человек в здравом уме и трезвой памяти, если можно переложить ответственность за что-то на исполнителя, не будет брать ее на себя. Если вы показываете, что вы готовы это сделать, переложить на себя ответственность как исполнитель, то это очень важный аргумент в вашу пользу. И он тоже должен быть в вашей системе убеждения. Далее. Следующий блок вашей системы продаж – это система упаковки. То, каким видит вашу услугу ваш потенциальный клиент. То, в каком виде он ее получает. Возможно, это мысли о том, какие услуги вы объединяете в пакеты, в наборы, для того, чтобы сделать понимание того, что вы продаете, максимально простым. Упаковка необходима для того, чтобы ваш потенциальный клиент понимал, что он получает, и его это привлекало. Привлекательная упаковка, как красивый фантик на конфете. Конфета может быть разной, вкусной, невкусной, полезной или вредной, но правильный фантик на ней решает очень много в плане продажи. И система упаковки может включать в себя опции по доставке, опции по оплате, какой-то набор бонусов. То есть это то, как видит ваш потенциальный клиент то, что он у вас покупает. Если то, что он видит, ему нравится, то, что вот именно то, что он получает, оно его бодрит и радует, то велика вероятность того, что он купит. И это тоже один из очень важных моментов в вашей стратегии. Вы должны его учитывать. Как донести максимально понятно то, что человек получает при работе с вами. Как сделать это привлекательным, что он мало того, что понимает, но ему это еще и нравится. И это в каждом рынке, в каждом бизнесе будет разным, с каждой целевой аудиторией это будет разным. Но знание вашей целевой аудитории позволит вам продумать и тестировать, постоянно тестировать разные способы того, как вы это продаете. И оно будет продаваться по-разному. Вы выбираете то, что продается лучше всего, используете это. Дальше ваша система работает уже практически без вашего участия. Я повторюсь, говорил об этом в предыдущих заседаниях. Прелесть системы в том, что время, которое вы тратите на нее, оно тратится только в самом начале. Только тогда, когда вы эту систему создаете, когда вы работаете над созданием системы. Вы поработали, вы ее создали, а дальше она уже работает практически без ваших усилий на автомате. Даже если вы сами участвуете в работе этой системы, все равно вам не надо каждый раз думать. У вас есть все прописанное по шагам. Вы знаете, как что делается, в каком случае. Вам не надо напрягать голову, у вас это занимает мало времени, отнимает минимум сил. Все отлично работает. Понятное дело, что 100% эффективности работы системы достигнуть, ну, наверное, невозможно. И будут какие-то моменты, когда система будет давать сбой. Вы эти сбои можете учитывать для того, чтобы систему совершенствовать. Только и всего. Но отнимать это вашего времени будет гораздо меньше, чем если бы вы бессистемно, в каждом случае, каждый раз по-новому изобретали велосипед с квадратными колесами, который бы плохо катался, иногда бы катался хорошо, иногда плохо, но вы бы не могли представить даже, не могли бы статистику собрать, потому что у вас в каждом случае с каждым клиентом был бы разный подход, не систематизированный. Это так работать сложнее. Получается более индивидуально, но для вас, как для владельца бизнеса, это очень резко снижает эффективность. Поэтому, на мой взгляд, лучше, когда есть системы, которые работают не на 100% всегда, но зато у которых есть какой-то процент однозначной гарантированной работы. То есть, когда система срабатывает. И вы можете рассчитывать на этот процент и потом просто думать, как у этой системы в нее нагнать побольше народу, так, чтобы этот процент работал на вас. Далее, при продаже, что еще должно быть в вашей системе продаж? Должна быть система апселла, кросселла и даунселла. Я посвятил этому целое заседание, не буду повторяться сейчас, потому что тема достаточно большая. Напомню, апселл – это когда вы продаете больше того, что вы продаете, и придумываете, как продавать больше вот именно того, зачем пришел ваш потенциальный клиент. Кросс-селл – это когда вы продаете что-нибудь еще дополнительное. Иногда так получается, что на дополнительных продажах вы зарабатываете больше, чем на основной. Это совершенно нормально, и если у вас правильно кросс-селл отстроен, то этим можно пользоваться в полный рост, к ужасу конкурентов, привлекая ваших потенциальных клиентов каким-нибудь товаром или услугой, локомотивом, и зарабатывая на той части айсберга, которую ваши конкуренты не видят. Это тоже вполне нормально. Downsell – это когда вы видите, что продать то, что вы продаете, не получается, потому что у вашего потенциального клиента мало денег, и вы предлагаете ему что-нибудь более урезанное, на что у него денег хватает. Это три очень хороших способа повысить средний чек в каждой транзакции. И если у вас есть эти системы, или если хотя бы вы знаете о том, что так можно делать, и вы думаете о том, как это сделать, то результат не заставит себя ждать. И вам надо ответить на три вопроса. Как вы это делаете? Когда вы это делаете? И что именно вы предлагаете в качестве апселла, кросселла или даунселла? Далее. Следующий блок – это система сбора отзывов. Этой теме было посвящено целое заседание. Как собирать отзывы? Что должно быть в отзыве? Когда собирать отзывы, у кого собирать отзывы, на что должны быть отзывы направлены и так далее. Целое заседание, опять же, не буду повторяться, поскольку мы ограничены во времени. И знайте о том, что отзывы надо собирать всегда, и у вас должна быть система сбора. Потому что очень часто бывает, когда вы подходите бессистемно, у нас это раньше было сплошь и рядом, человек, который обещает оставить вам отзыв, потом этого не делает. И от этого ваш маркетинг может пострадать. А если вы разработали систему и продумали, как это делать, то процветание не за горами. Далее, последний блок системы продаж – это система напоминания. Если у вас есть достаточное количество интересных вам клиентов, о которых, с которыми вы бы хотели еще поработать, и есть, вы видите какой-то потенциал в этих клиентах, и вы знаете, что вы хорошо с ними разошлись, вы выполнили то, что надо было выполнить для этих людей, и они довольны остались, и вы понимаете, что из них еще можно, от них еще можно что-нибудь получить, то тогда у вас должна быть система напоминания. Вы обязательно должны вести базу клиентов. У вас должно быть, все должно быть зафиксировано, лучше в нескольких местах. И продублированная информация, и вы должны знать о том, с кем вы работали, какой средний чек, сколько они вам заплатили, как долго вы работали, что вы можете о них сказать, какие впечатления у вас остались, какие впечатления у них остались, написали ли они отзыв и так далее. Чем больше информации будет в профайле каждого клиента, тем проще вам будет с ним работать дальше, и тем проще вам будет получить какую-то пользу от него. Несмотря на то, что вы вроде как уже сделали все, что он от вас просил. Когда вы будете продумывать вашу систему напоминания, вы должны ответить на два вопроса. Первый вопрос – зачем вам это? Зачем вам напоминать о себе? И второй вопрос – о чем вы напоминаете? Что конкретно вы хотите донести до вашего отработанного клиента для того, чтобы извлечь какую-то пользу? И кроме того, вам обязательно нужно продумать какую-то систему, которая позволяет этому человеку отписаться от ваших напоминаний. Потому что я сам знаю, как иногда бесит постоянные напоминания от кого-то, с кем ты не хочешь работать. Все тебе неинтересно, по разным причинам это может происходить, но человек тебя все долбит и долбит, долбит и долбит. Или человек, или там компания, представитель компании. И это очень сильно бесит. И у вас должен быть способ, которым этот человек может отказаться от напоминаний, и вы таким образом делаете у себя в базе пометки о том, что больше его не беспокоить, и принимаете это как есть. На этом на сегодня все. Я думаю, что как это заседание, так и два предыдущих, вам лучше прослушать как-нибудь еще, выбрать время, потому что понимаю, что наполненность, плотность информации достаточно большая, и каждый раз при новом прослушивании вы сможете найти что-то еще полезное, что-то, что можно извлечь для себя новое. Следующее заседание будет заключительным по теме повышения прибыльности компании, и оно будет касаться непосредственно вас, владельца компании, и того, как работать над собой для того, чтобы прибыльность вашей компании увеличивалась, и для того, чтобы ваш бизнес развивался, рос и процветал. На этом на сегодня все. Пожалуйста, присылайте вопросы. С вами был Дмитрий Киреев. Желаю вам успеха и всего хорошего.